В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен инкультурации. Слово научное, заковыристое, но куда же без науки в таких делах, как вера. Инкультурация – когда человек приносит свою веру в другую культуру, он либо инкультурируется, либо нет. Простейший пример инкультурации – белобрысый, голубоглазый Господь Иисус Христос. То, чего в жизни быть решительно не могло. И в истории церкви несколько стратегий. И стратегия вхождения в чужую культуру, приспособления к ее формам, и стратегия внести все, как было, до точки. У нас сегодня в программе наши участники в студии – Инна Корезина, культуролог и римокатоличка, и человек, который занимался проповедью католических
миссионеров в
Китае, где спор об инкультурации шел,
мало не на жизнь, не на смерть.
Да, буквально. И Максим Амосов из движения «Евреи за Иисуса», мессианский христианин, человек, который дошел до того, что проповедовал и проповедует Евангелие в Иерусалиме. Что, мне кажется, пределом инкультурации. То есть это какая-то змея, кусающая собственный хвост. Но прежде чем дать слово нашим гостям, небольшое видеоинтервью на ту же тему. Ведь это вопрос формы и содержания. Насколько можно менять форму, чтобы содержание осталось неизменным? А где вдруг вместо приспособления начинается приспособленчество? И вопрос... Ну, я не уверен, что он имеет ответ, но он хотя бы помогает понять, кто такой для нас Бог, кто такой невидимый творец мира, который и не форма, и не содержание. Действительно ли все пути ведут к Богу и безразлична форма? Небольшое видеоинтервью об этом с Сергеем Брюном, католиком, историком. Слово Сергею Брюну.
Меня гораздо больше волнует, допустим, вот это соотношение между верой и культурой. Сейчас, ну что, соотношение можно найти. Но, допустим, сейчас в восточной традиции, в православной традиции, в особенности в странах Восточной Европы, и Кавказа, и Балкан, происходит очень болезненный перекос не в том плане, что вера идет на слишком большие уступки, пытаясь проникнуть в культуру слушающего. Произошла совершенно иная радикальная подмена, когда культура подменила с собой веру. Когда вместо того, чтобы говорить о Христе, говорить о христианском, халкидонском, кафолическом, апостольском, ортодоксальном восприятии Христа, огромное число православных миссионеров, православных священников скорее говорят об определенной культуре или даже субкультуре. Одно из самых болезненных ощущений последнего времени было наблюдение за конференцией Вселенского Патриархата, где выступал человек, который ныне занимает одну из первенствующих ролей в Православной Церкви Америки, отец Джон Паркер. Опять же, Православная Церковь Америки, церковь, связанная с именем отца Александра Шмемана, который, как раз отказавшись от всего этого мусора синодального периода и коросты османского периода, сделал православие максимально чистым, открытым для современной западной цивилизации. И вот в церкви, которая была во многом очищена усилиями отца Александра, и Александра Шмемана, теперь господствует, допустим, американец, бывший протестант, который выходит наряженный, как и многие теперь такие протестанты, наряженные как бывшие протестанты, наряженные как священники синодального периода, в рясе, сверху в тужурочке, без рукавочки, в камелавке, и проповедь которого сводится, с одной стороны, к абсолютно советскому бичеванию сомнительных идей, сомнительных вопросов, которые не надо задавать в православии, якобы, а с другой стороны, к такой удивительной постмодернистской чехарде, такой нарез винегрету из отцов, из русских старцев, из афонских старцев. Что это? Какое отношение это имеет к чистой православной вере? Всю человеческую жизнь подменяет собой и подлинное постижение веры, и подлинное постижение истории и культуры. И вот это, наверное, главная проблема, которая должна давлеть в связи с любым рассуждением об инкультурации и индоктринации.
говорил Сергей Брюн. Но прозвучало слово «мусор». Я сразу вспомнил, что в Египте копты-христиане, будучи социально вытеснены, в основном занимаются сбором мусора. Но у них очень красивая церковь, без вообще единой мусоринки и пылинки. Так что, господа, мусор проповедуем или как? В Китае чем кончилось?
Кончилось поражением здравого смысла и торжеством зла, собственно говоря, к сожалению.
Ого.
Да, кончилось тем, что в конце 19-го, начале 20-го еще века миссионеры приходили в дом к катехумену и обследовали тщательнейшим образом, то есть буквально обыск проводили на предмет того, не осталось ли здесь предмета китайского культа.
Культа предков?
Да, самое главное, конечно, это культ предков интересовал, значит, монахинь. Таблички с именами предков, плошка для выжигания благовоний, и если таковые находились, рекомендовалось от них избавиться. Если человек отказывался, ему говорили, что он не готов принять крещение.
Я понял, панихиду тоже не служим. Но где-то я читал, что как раз после 28-го года, когда из Китая попросили всех иностранных миссионеров, в том числе и католических, парадокс заключается в том, что количество христиан выросло, включая и римокатоликов. То есть предоставленные сами себе китайцы больше сделали для укоренения христианской веры в собственной среде, чем под мудрым руководством европейских монахинь.
Это какой год?
70-е, 80-е.
Угу.
Вот, там действительно довольно много все-таки христиан.
20 века.
Да, и даже две католические церкви. Одна, которая формально, официально отвергает Ватикан, и она признана, а вторая катакомбная.
Это называется патриотическая церковь.
Я не хотел употреблять это слово, но да, формально патриотическая.
Это ее официальное название.
А вторая катакомбная. Причем в семинарии на Западе принимают из патриотической церкви, потому что документы есть, у катакомбников нету.
Потому что миссионеры верят, что когда-то ситуация изменится. Да? На самом деле миссионерство в Китае – это очень интересная, очень поучительная страница истории церкви вообще, да, и истории миссий. Начинали там миссионерствовать ведь еще несториане, это около 8 века, да. Потом пришли уже от католической церкви представители францисканского ордена, но даже само слово «миссия» было предложено орденом иезуитов, да, сам термин родился в недрах этого ордена, не говоря уже о принципе инкультурации, который был разработан Игнатием Лойолой непосредственно, и разработан он был еще для европейских условий, потому что само создание ордена иезуитов было ответом на вызов реформации в Европе. И миссионерство, которым занимался поначалу орден иезуитов, это было миссионерство в Европе.
А я прошу прощения, тогда вот главное отличие иезуитов от доминиканцев и францисканцев, вот на мой простой взгляд снаружи, что иезуиты вообще не носили монашеской одежды. И тем самым в толпе студентов их было не вычленить. Это можно назвать инкультурацией?
Да, безусловно. Безусловно, в толпе студентов они сливались с толпой студентов. Именно таковы были принципы инкультурации. Они требуют, чтобы проповедь соответствовала уровню, возрастным, культурным, интеллектуальным способностям принимающего проповедь. Здесь нет ничего из ряда вон выходящего, ничего противоевангельского, потому что мы знаем знаменитое высказывание апостола Павла, который сделался всем для всех. Да? На этом принципе и основываются принципы инкультурации и в пределах Европы, и во внешней миссии.
Да, но Бог в деталях. У Павла есть некоторые и другие выражения. Но сперва тогда вопрос к мессианскому еврею, иудею, христианину. Вот апостол Павел. он переводит субкультуру последователей Иисуса, которая была субиудейской культурой. Первые последователи Иисуса все были, естественно, иудеи. И вдруг он ее переводит на греческую почву потихонечку, так? А вы занимаетесь обратным. В чем смысл?
Вот у апостола Павла тогда были серьезные проблемы. И книга «Деяния», например, в Новом Завете об этом откровенно пишет, о том, как, не утеряв истинной веры, не утеряв Иисуса Христа, приспособиться к языческой культуре. Вот там знаменитый этот первый собор Иерусалимский, где решалось, какие правила налагать на язычников, верующих Христа.
А какие не налагать?
Да, на самом деле, да, наложили всего 3 из 613, да, заповедей, которые были в Ветхом Завете. И эта проблема, она такая вот, ну, довольно серьезная, я бы сказал, вечная. Если не вечная, то очень древняя. Но я бы еще глубже пошел. Вспомните времена Моисея. Ведь тогда тоже происходила своего рода инкультурация. В абсолютно языческий мир Бог пытался внедрить совершенно иной образ жизни. Не пытался, он это сделал. Ну, например, там нельзя было есть свинину иудеям, что выбивало их совершенно из того образа жизни, который был вокруг. И одна, там, богословы говорят, что одна из причин, почему заповедь была, что свинину есть нельзя, как раз для того, чтобы вырвать их из общения с язычниками. И вот это вот построение новой жизни, оно началось вовсе не с Христа, а еще, можно сказать, с Моисея. Новой культуры, новой, я не знаю чего. Ну, вера, само собой, новой. Вот. И поэтому вера и культура, они довольно здорово связаны. И мне очень понравилась вот ту затравку, которую дал Брюн, да, его зовут?
Да, Сергей, да.
Что тут есть две крайности. С одной стороны, безусловно, нужно, как Павел, вот как только что было сказано, как Павел, становиться всем для всех, чтобы на понятном языке доносить благую весть Евангелия до тех, кому ты собираешься ее нести. А с другой стороны, не подменить, гоняясь за доступностью, гоняясь за желанием быть понятым, не выплеснуть вместе с водой ребенка из этой самой ванны и не подменить истинную веру.
Почему ванна? Корзинка. Моисей был в корзинке.
Да, Моисей был в корзинке, это правда. Согласен с вами.
Но когда человек приходит к вере, мне кажется, по собственному опыту отчасти, ведь у человека, человек ищет высшее, он ищет смысл. Но мне кажется, что редко человек просто ищет смысл. В этом смысле правы атеисты, которые говорят, что вот, ну, уверовал, а вот на то были такие-то причины. Наверное, так. То есть ракета летит там на Марс, а заправляет, извините, каким-то керосином. Вот, вполне вонючим. И человеку часто хочется другой культуры. Я хочу уйти от культуры, там, ну, 74-й год, от культуры совка. Я хочу большой чистой веры, Троица Рублева, Тарковский, Просфора. Я не хочу, чтобы инкультурировалась вера Христа вот в это брежневское безобразие.
Безусловно, но здесь несколько другое. Здесь вы говорите не о миссионерстве, а наоборот о моем личном выборе, то есть обо мне в ситуации выбора. Я выбираю, когда я определяюсь с церковью, боже мой, это ведь тоже, когда познали, из какого ссора. Если послушать интервью людей, обращенцев.
Можно конвертитов.
Прозелитов. Всегда ведь очень интересно слушать, по какой причине человек выбрал ту или иную конфессию или сменил одну конфессию на другую. Вот очень часто это происходит именно не на основании догматических установлений, да, не на основании документов церкви, а на основании тех или иных культурных особенностей.
Это плохо?
Это не хорошо и не плохо. Это говорит о нашей человеческой природе, о том, насколько мы зависим от этих вещей, а значит, об их важности, о том, что нам важно это учитывать, с одной стороны, но все-таки, если мы хотим возрастать в вере, если мы хотим дойти до самой сути, в чем же наша вера состоит, нам следует по мере роста, по мере нашего продвижения от этого избавляться. Ну, смотрите, на самом деле я придерживаюсь довольно радикальных воззрений, которые, опять-таки, несмотря на весь свой радикализм, имеют основание в Священном Писании. В Священном Писании, конечно, любой радикальной позиции можно найти основание, это да, но я очень люблю это прекрасное место из Деяний, 8 глава, Евнух Ефиоплянин, да, который говорит прекрасные слова: «Вот вода, что мешает мне креститься». Апостол Филипп ему отвечает: «Если веруешь в Иисуса Христа, ничто». И он исповедует веру, что Христос есть Сын Божий, и все.
Но этого достаточно, этим, чтобы креститься. Там довольно долгая беседа.
Ну, катехизация, да, без катехизации нельзя.
Катехизация на скаку.
Катехизацию прошу.
Так как все-таки, вот вы же пришли к церкви в брежневские годы или уже там?
Не, попозже.
Попозже. Но все-таки это советская страна.
Я понимаю ваш вопрос, но если про меня, то я вообще уверовал, стал христианином в Канаде, поэтому это был 94-й год.
Но Канада и небо синее, мы хорошо знаем.
Вот, поэтому это немножко не ко мне, но вот если говорить про вас, то про вопрос насчет как инкультурировать веру, предположим, православную в брежневские времена, то мне кажется, что здесь как-то, эта проблема немножко надуманная, я понимаю, что специально ради поддержания темы и разговора, но все-таки есть разница в вере и в культуре, причем очень серьезная. И вот вы говорили, что я занимаюсь обратным, проповедуя Евангелие в Иерусалиме. Дело в том, что мы там как раз старались избежать проблем, связанных с культурой. И наша задача, и любого миссионера задача, если он действительно считает себя таковым и придерживается Писания, это донести не культурные особенности, а наоборот, суть веры, именно личные взаимоотношения с самим Всевышним. Да, вера в Евангелие, в то, что Иисус есть путь, истина и жизнь. И эта штука, как уже было сказано, она не зависит ни от какой культуры. А культура, она наоборот помогает, это есть мостик для взаимопонимания. Ну, например, там я вот прочитал в книге Кураева однажды, что когда переводили писание для восточных народов, может быть, для китайцев, я не помню точно, там вместо фразы «Иисус, я есть хлеб жизни», Иисус про себя сказал, там написано «Я есть рис жизни». Вот такая инкультурация. Потому что хлеб для них слово не очень знакомое, но не столь близкое, как для, предположим...
То есть в Белоруссии пишем картошку,
да.
Там маис.
Вот примерно так, да. Но от этого же само Евангелие о том, что Иисус умер за наши грехи и воскрес, не меняется, понимаете? И если вот этот стержень, эта основа, этот фундамент остается нетронутым, то, на мой взгляд, можно легко говорить, как апостол Павел: «Я для всех становлюсь всем». И жертвовать, простите, вот и крестами на груди, и одеждой.
Не дождусь. Вот крестом бы я не стала жертвовать.
Я имею в виду на груди. У меня его нет. Но есть сердце. Лучше?
Или римский орел. Сенатус популис квирини романус.
Но крест-то там все равно присутствует. Не буду
доказывать. Вот она инкультурация. Человек в Третьем Риме и ходит с эмблемой римского легиона. Но под ним скрывается...
Аминь. Главное, что под ним.
Посмотрите, ведь действительно есть, мы знаем все, такое распространенное обывательско-церковное мнение о том, что занятие богословием, в приходах считается, что занятие богословием лишает человека веры.
В православии по-другому. Это у Лескова записано в Однодуме. Поговорка, что он всю Библию прочел и до Христа дочитался. И это означает, что он сошел с ума. Там городничий, Сольвычегодский, который перестал брать взятки, прочтя Библию до Христа.
До Христа дочитался, это значит, до Нового Завета дошел.
Нет, весь Ветхий Завет прочел, бедняга. Нет, это значит, что у нас здесь вихнулись, но не берет взяток, живет впроголодь, все. Послушайте, а вот
Я просто хотела бы все-таки эту мысль закончить, что занятие богословием лишает человека веры. По мнению вот приходского какого-то актива, да, на самом деле, что, почему, откуда берется такое убеждение? Вот, значит, юный мальчик, который среди бабушек работает на клиросе, да, прекрасно поет, как соловушка, бегло пономарит, и рано или поздно логика его жизни приводит к тому, что он идет в духовное учебное заведение. Потом он приезжает на каникулы, и среди этих бабушек начинает говорить, что это ерунда, это не важно, это все. Все, утратил веру. На самом деле человек не утратил веру, а углубился и продвинулся в ней. Он как раз избавился от многих суеверий, от обряда верия, от странностей народного благочестия. Да? Но для в лице бабушек это все и составляет...
От мусора, как сказал Сергей Брюн.
Да, но для бабушек это и составляет ядро их веры. Вот в чем конфликт-то здесь происходит.
Я обычно говорю адвокат дьявола, но тут я вступаю за бабушек. Это что? Я адвокат бабушек в данном случае. Вот, потому что, ну как, неужели это все мусор? Или вот как вот Сергей Брюн о православии сказал, неужели все, вот что отверг отец Александр Шмеман, мусор? Но не может такого быть. Кстати, к вопросу о корнях, о фундаменте. Иисус умер за наши грехи. Ведь это же тоже инкультурация. Потому что я думаю, что в первоначальной керигме, в первоначальной проповеди этот образ отсутствовал. Это тоже апостол Павел берет метафору и использует для объяснения того, что такое Голгофа и Воскресение. Но это культурный образ. Спустя 10 веков там какой-нибудь Альберт Великий, он вынужден объяснять, что значит умереть за грехи. Но в Англии 11 века никто не... Ну, в России сейчас никто за другого не умирает. А в первом веке такая практика существовала. Выкуп, искупление – это понятие из очень конкретной культуры греко-римской первого века. Усыновление – это тоже понятие, которое исчезло с гибелью римской античной цивилизации. Сейчас это надо объяснять. То есть, чтобы войти в церковь, вы предлагаете пакет чужой субкультуры современному жителю Иерусалима, в данном случае греко-римской культуры первого века.
Яков, я понимаю вашу мысль, но я думаю, что она... основана на неверных исходных данных. Все-таки вот эта вот информация о том, что Иисус умер за наши грехи, она взята не из греко-римской культуры, а как раз из самой, что у нас, еврейской. Потому что у евреев со времен Моисея, а до Христа это 1500 лет примерно, довольно долгий срок, существовала система жертвоприношений. И как раз понятие жертвы за грех было хорошо знакомо именно евреям, благодаря тому, что они в этом воспитывались с поколения в поколение 1500 лет.
Хорошо, не спорю. Но 20 век прошел.
Вот.
И сегодня ни еврею,
у нас это отсутствует понятие.
У нас это понятие отсутствует. Согласен. Значит, вы предлагаете истину и еще 15 веков того, чего уже давно сгнило все ваше богослужение, вот с этими жертвами мирные, жертвы возношения. Все, мусор.
Это вот и говорит о том, что христианство первых веков совсем не то, что христианство нашего времени, да. Во-первых, да, я считаю, всегда это подчеркиваю, что быть христианином в наши времена это обязывает очень много знать.
Аминь, конечно.
И история 2000-летняя, мы не можем ее сбрасывать со счетов. Да, это в первые века достаточно было быть там рыбаком и семинария не кончать, да, сейчас уже семинария не семинария, но знать и просвещаться все время мы должны бесконечно.
Трехлетняя катехизация.
Да, почему нет?
Всю жизнь надо учиться,
познавать что-то новое, что не то же самое, что практика, потому что одно дело там изучение чего-то, другое дело практика, когда ты закон Божий и заповеди Божии в сердце свое поселяешь.
Хорошо, в порядке адвоката бабушек. А так ли нужно понимать? Вы понимаете, одно дело, когда я изучаю там автомобиль, правила дорожного движения. Я должен их не вызубрить, я должен понимать логику дорожного движения, потому что иначе я стану убийцей или жертвой. Вот. Но когда речь идет о Боге, вы понимаете, ведь у Бога на самом деле он невидим, он непостижим. Это я взял из катехизиса. Вот. Он не форма и не содержание. Это все признаки материального мира, форм, содержание и так далее. Я не могу его понять. Вот он меня понимает, но я его благоговение, преклонение, растерянность, принятие. Это даже трудно сказать личные встречи, потому что я становлюсь личностью, но Бог, он сверхличен. Вот. И поэтому это действительно мистический процесс. И катехизация тут... Ну, действительно, может быть, веру можно потерять, потому что все распишут, а тайны...
Нет, минуточку. Вот вы как раз очень здорово говорите о том, что мистично, да,
ну,
вот,
загадочно.
Что Бог, я это все, да, да. А причем здесь крашеные яйца, например, куличи.
Я скажу, когда я чего-то не понимаю... Это маркеры непонятности. Но вот Авраам ночью видение Бога, и он там ставит, вот как геологи, пирамидку. Здесь мне явился Яхве. Вот. И когда я что-то не понимаю, я начинаю нервничать, завязываю узелки. Вот все то, что Сергей Брюн назвал мусором, это в значительной степени такие вот маркеры непонятного. Ну да, яйцо, это мы взяли у язычников. Вот. Но это обозначает, что воскресение непонятное.
Что-то непонятное, да.
Оно все равно вот мрак и свет. Но я не понимаю свет, я им наслаждаюсь. Почему? Я много перевел молитв с церковно-славянского на русский. Но я никогда не буду призывать к понятности богослужения. Они и на русском непонятны. Ну, Отче наш непонятно, Отец наш тоже непонятно. Потому что как Бог, я его называю отцом, или там матерью, или дядей, но это земное, это небесное. Значит, я пытаюсь рационализировать.
Да.
Так лучше я поставлю символ какой-нибудь, типа крашеного яйца, который точно не Бог. И оно мне напоминает, что Бог не то, не то и не то.
Очень не хитро. То, не то и не то. А вот теперь представьте, вы со своей проповедью идете к народу, в котором нет никаких крашеных яиц, но есть поминальный рис, допустим.
Чем он хуже православной кутьи?
Браво! Браво! Нет, так православную кутью мы во время Ига Монгольского как раз-таки и заимствовали, да, у Орды. Конечно. Откуда же у нас
рис? От грек?
У нас он не рос.
Ах ты, батюшки, действительно, никогда не забывался.
Вот вам пример, вот вам пример инкультурации.
Ну,
а потом уже христианские проповедники, когда... служили панихиду по умершему китайскому верующему, они говорили, что да, пусть будет поминальный рис, так, но пусть рядом лежит крест. Вот так и происходит проповедь. Это и называется инкультурация. Ну, это инкультурация такого самого простого, да, обрядового как бы уровня. Но была же перед людьми другая задача, гораздо более нетривиальная. Попробуйте на китайский язык перевести слово «бог», зная, что в китайском языке не было никогда монотеизма. И любое слово, которое вы возьмете из китайского языка, не будет отражать того личностного абсолюта, вторгающегося в человеческую историю.
Прекрасно.
Да, который...
Отвечаю. Не буду я переводить. Вы пользуетесь словом «аллилуйя»?
Прекрасно.
Значит... А может... Акадское. Слово «элохим», оно же означает «господа», оно же множественного числа. Какой монотеизм?
Вы даже не представляете, насколько вы близки сейчас к адвокату дьявола, к его должности, как хорошо вы его функцию исполняете. Именно так и повел себя Ватикан. То есть лучшие умы иезуитского ордена, Матео Риччи, начиная с Матео Риччи, искали, исследовали писания китайские в поисках найти подходящий термин. Были предлагаемы разные. Существовал целый плавильный котел из различных терминов, как назвать, чтобы было и понятно реципиенту, и не искажался смысл. Рим прекратил этот спор волюнтаристским образом, просто запретив искать, просто взяв самый неподходящий, ничего не говорящий китайскому верующему термин «тяньчжу», «небесный господь», и предписав использовать только его.
«Тяньчжун».
Риччи использовал три термина – «шанди», «тянь» и «тяньчжу». И мог бы найти еще более удачные, более меткие и, в конце концов, наполнить их новым смыслом термины, да, более близкие китайскому верующему. Но решили, да, не переводить. Мало того, напуганные вот этим вот спором, дальнейшие поколения миссионеров предпочитали просто транскрибировать, понять. Да. И вот в итоге, приезжает уже, когда Бичурин, православный миссионер,
отец
Иоакимф, он пытается составить уже греко-католическое исповедание на китайском языке, используя при этом, естественно...
Греко-кафолическое.
Да.
Наше православное.
Используя при этом катехизис подраненного католического миссионера, подраненного вот этой практикой. И что он там находит? Бог-отец называется, Баделе, Патер. Это транскрибированное латинское слово Патер. Бог-сын называется Фейлюэ. И больше всего не повезло Святому Духу, который называется, он же Спиритус Санктус. Сибили до Саньдо.
Ну...
Церковь Галисия и так далее. Что делает Бичурин? Он говорит, что это такое. И в своем катехизисе он использует Бог-Отец Шэн-Фу, Бог-Сын Шэн-Цзы и Бог-Дух Шэн-Шэнь. Все, Святой Отец, Святой Сын, Святой Дух. И просто наполняйте это потом. Вы миссионер, дайте простые, понятные термины и наполняйте их своим смыслом. Но победило именование Шанди. Это божество из древнего-древнего китайского пантеона. Какой-то там просто божок, да? Который был наполнен новым смыслом. И если вам покажется это странным, подумайте, откуда у нас в языке слово «бог». Почему не «теос» и не «деус»?
Из санскрита «хаг» – тот, кто задает корм скоту «бхагавадгитацию».
Нам проповедовали греки, но они не стали нам навязывать слово «теос». И да. Ничего, мы как-то понимаем, кто такой Бог.
Я вот что хотел добавить, потому что то, что говорит Инна, мне очень понятно, но я хотел бы вернуться вот к истокам, что все-таки надо понимать Бога или не надо? Надо стремиться к его познанию или не надо? И мне кажется, что тут ответ, он совершенно простой. Да, для того, чтобы уверовать, встретиться с Богом, если хотите. Может быть, многие знания не нужно, а нужно чистое сердце, направленное на поиски истины, на поиски прекрасного. И ребенок может уверовать. И тут больших энциклопедий не надо читать для этого. А это есть нечто духовное, вообще в стороне стоящее от информации, от знаний, от устройства, как у тебя мозги структурированы. Это просто нечто другое. Но вот в дальнейшем, если человек искренне любит Бога и ищет его, то совершенно естественное желание узнать его поглубже и поближе. И вот дальше-то как раз процесс очень важно сделать понятным. В смысле не процесс, а описание, перевести адекватно на язык, так, чтобы был ясен не только строй литургии, но и смысл. И вот тут очень напомню вам знаменитую фразу Иоанна Крестителя. Каким образом он указал людям на Мессию? Какие были слова использованы? «Вот идет Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это первая глава Евангелия от Иоанна, 29 стих. Он использовал понятие из еврейской культуры. Агнец Божий – это то, что лежало на пасхальном столе, это то, что евреи хорошо знали.
На пасхальном столе лежал барашек, а вы говорите «агнец», и вы сразу попадаете в русскую культуру.
Это синодальный перевод, да.
Вот хороший пример. День культурации.
Нет, но все-таки он использовал образ из еврейской культуры, да еще очень понятный и простой. И нам также следует миссионерам, если мы хотим донести Слово Божие, истину Божию, веру до других культур, нам надо использовать понятный и простой язык. А это требует усилий непростых.
В России с кем мы будем сравнивать Спасителя Иисуса Христа? С президентом? С начальником таможенного управления? У нас барашков не водится, кроме как...
Да,
так что выражение, что вот барашек... Божий, если мы не будем говорить «агнец», да, то прихожане начнут смеяться, потому что какой баран? Иисус баран? Какой
да
там... О чем вы говорите? Весь ряд непонятен.
Вот
тогда
и нужен,
давайте лучше называть.
Тут-то и нужен катехизис. Тут-то и надо образовывать людей.
Александр Матросов.
Минуточку. Но вы говорите о том, что действительно нам понятен, что барашек, что агнец нам понятен.
Непонятен.
Мало того, у нас еще и пшеница растет, поэтому мы можем причащаться пшеничным хлебом. Да? Что делать в тех культурах, где пшеница не растет? Все, не служит литургии?
Нет, ну это вообще...
Это самое страшное, потому что до сих пор эта проблема не решена.
В Ватикане что-то не решено?
Да, как
индейцы,
бы не только в Ватикане.
Индейцы, амазонки страждут и не причащаются?
В Серговом Посаде тоже не очень. Смотрите, например, такой пример. Инкультурация бывает ведь не только в зависимости от какой-то там культуры, но и в зависимости от обстоятельств. Вот вам такой пример. Соловки. Да, 30-е годы. Сосланы туда в основном духовенство, да, духовенство клир. Люди живут в нечеловеческих условиях. Единственное, что, может быть, может их как-то поддержать в этой жизни, это литургия. Вопрос, на чем им служить?
Кажется, морожку давили по-разному. Иногда изюм присылали.
На воде.
Ну, и
на
вот
черном
на
хлебе
соки
и воде.
Тоже. Но они вели споры между собой, потому что часть духовенства говорила, что это неправильно, а часть...
Часть духовенства говорила, что Господь обращает воду в вино. Да? А вы скажите, отец Яков, вот как вы считаете, присуществление было или нет?
Я скажу так, в сравнении с событием, что вообще что-то материальное... что-то, состоящее из атомов и электронов, и становится жизнью Божией, в сравнении с этим все остальное – технические детали. Потому что ни вино не может стать жизнью Христа, ни вода не может стать жизнью Христа. Вот. Значит, и то чудо, и это чудо.
Что я чувствую? Вы сейчас про что? Вы не верите в то, что вино обращается в кровь?
Я верю в то, что Бог превозмогает свое творение, и происходит чудо.
Так.
Все остальное технические детали.
Прекрасно.
Вот. Но технические детали тоже, знаете, как сказать, а как бы не пошло в разнос. Одно дело в лагере. И мне кажется, что психология людей, которые просят понятного христианства и говорят, ой, это все мусор, это психология людей тогда выходит несвободных, которые не чувствуют, что у них есть, что они не в концлагере сидят, не в бараке. И они пытаются минимизировать, выплеснуть с водой.
Нет, конечно, надо что-то сделать со своей жизнью, чтобы стать истинным верующим.
А вы кипу в Иерусалиме носите или нет?
Ну, лично я нет. Я иногда одеваю ее на праздник.
А апостол Павел что там сказал насчет пребывания...
Кипы?
Ну, что голова-то должна быть.
Но если вы хотите меня поддеть, то не получится.
Нет, я хочу понять, почему вы из апостола Павла выковыриваете одно, и вы тоже, а другой не выковыриваете.
А что я не выковыриваю?
У апостола Павла лучше не жениться. У апостола Павла женщина пусть молчит, придя домой, спросит у мужа. Он не запрещал выступать на радио «Свобода», но, кажется, не призывал к этому. Вот. Апостол Павел был переполнен многих провинциальных каких-то суеверий, предубеждений, в конце концов.
Ну, так вот, надо и разделять суеверие, предубеждение, и текст Священного Писания неоднороден. Там есть места, которые полны очень высокого богодухновенного смысла и прямо вот, ну, вплотную к небесам приближаются, да, там Исаия, пророчество о Мессии. А есть, да, такие фрагменты, которые обусловлены историческими событиями, историческими культурными как раз особенностями. Как раз понимая как бы смысл культурных особенностей, да, я одно принимаю как именно божественное откровение, а другое я понимаю как культурные особенности, которые уже неприменимы к моим культурным особенностям, да? Поэтому не покрываю голову.
А можно злой вопрос, политизированный? Потому что вот Россия, есть множество культур национальных, там западные культуры, польская, латиноамериканская, но при этом есть некоторые еще вот не субкультура, а может быть даже иперкультура, культура обывательщины, мещанства, конформизма. И конформист-католик такой же конформист, как конформист-православный или конформист-атеист. Не происходит ли тогда, глубоко уважаемый, под видом инкультурации, приспособленчества к культуре как раз в самом худшем смысле слова, к субкультуре конформизма? И Христос из взрыва воскресения оказывается каким-то наркозом.
Ну, вы правы на 100%. Но только я бы все-таки разделил понятие либерализации веры, которая сейчас, к сожалению, набирает обороты, и вот в западном мире уже христианские священники благословляют браки гомосексуальные. На мой взгляд, это ужасно.
Я думаю, что либерализация веры – это когда венчают либералов.
Не совсем так. Под либерализацией я имею в виду, когда, как вы говорите, в угоду обывателю нивелируется граница между грехом и негрехом, между праведной жизнью и святой жизнью. Но все-таки это нечто другое, чем проблемы, связанные с инкультурацией. Если строгим оставаться и твердым по отношению к сути Писания, к тому, что Бог свят, и там, где Бог, греха быть не может в принципе, то все остальное, как вот, еще раз цитирую апостола Павла, можно легко менять. И Павел пошел по тем временам на совершенно ужасную жертву. Он пожертвовал кашрутом, что было абсолютно неотъемлемой частью и культуры, и литургии, и веры, и чего хотите, еврейского народа. Но он стал выше этого. Это просто подвиг, на мой взгляд. И сказал, что кашрут для спасения не важен. То есть соблюдение определенных сортов пищи, которые можно принимать или не принимать в обыденной жизни.
Добавлю в вашу копилку, не только пожертвовал кашрутом, а видение было свыше о том, что пора с кашрутом-то прекращать.
Ну да, видение, да? Про обрезание, правда, не было. Хотел бы я посмотреть, чтобы они повесили. Видение про обрезание, да, не было. Как в анекдоте. А чтобы вы повесили вместо часов? Но, извините, мы же побили рекорд апостола Павла. Мы же отменили субботу. И сделали это не для инкультурации, а наоборот, для того, чтобы отмежеваться от евреев.
Ну, это вообще другая песня.
А почему она другая?
Я против.
А почему она другая, встает вопрос. Почему, казалось бы, вот отмена субботы, отмена поста по вторникам и четвергам и сдвиг поста на среду и пятницу, это же тоже был акт, в сущности, отмежевания от иудаизма. Создание новой культуры, субкультуры, которая бы замыкала христианство и противопоставляла всему остальному. Тоже, глядишь, не лучший вариант. Либо приспосабливаться к мещанству, либо создавать секту какую-то, И, в общем, сектантство тоже мещанство, только такое локальное.
А я хотела бы, вот, собственно, тоже задать вопрос, а, например, в эфиопском православии, что уже победили многоженство?
А его нужно побеждать?
Вот, вопрос.
Кстати, Юта тоже будет?
Да.
Ну, хотя там большинство уже отказались, как бы. А что, в Библии нет многоженства?
Для китайцев это была страшная проблема, потому что для китайца страшная вещь не оставить мужского потомства. Почему? Потому что только старший сын может кормить души предков. Если души предков не кормятся, то, значит, голодные предки превращаются в злых духов. Они... Причем там это приобретало значение круговой поруки, потому что они будут досаждать не только этому роду, но и соседнему селению. То есть все повязаны, да? Поэтому если долгое время не рождается потомок мужского пола, берется наложница. Да? Соответственно, запрет института наложниц – это... поколебание самой важной, наверное, почтение к предкам.
Ну, в Африке тот же самый феномен. А в Евангелии Господь не отвергает многоженство, а просто там есть, ну как, кому она будет, жена его спрашивает, описывая обычаи либерата. Вот. И он не говорит, что нельзя жениться на братьях. Он говорит, что он в Царстве Божьем не женится,
да,
и
не
выходит замуж.
Не
ушел от ответа.
Не, он никуда не ушел. Дело в том, что многоженство никогда не поощрялось даже в Ветхом Завете. Оно там есть по факту. По факту оно там есть. Вспомните Соломона. Агарь, подумай, Соломона, сколько было жен и сколько наложниц. Но нигде не написано, что это одобрялось Богом. Нигде. Этого не найдете, не старайтесь.
А зачем это писать? Так понятно, что ничего плохого, если сам Соломон.
Вы думаете, ничего плохого, да?
Ну, цену многоженства надо спрашивать у женщин. Цену многомужества надо спрашивать у мужчин.
Ну, хорошо. Ладно.
Мы с вами, как мужчины, отвергаем многомужество? Я отвергаю.
Да, безусловно. Как такое может быть?
Так все-таки инкультурация. Опять же, вот вернемся. А в России вы бы как обозначили главную ценность, которая несовместима с христианством? Есть такая? Вот которую, ну, нельзя допускать в церкви, а ее протаскивают.
Но главное, что несовместимо с христианством – это язычество, разумеется. Так при этом сколько языческих обычаев были крещены, да, все эти блины на масленицу, все эти куличи на Пасху и так далее.
За упокойное это мессо, языческие обычаи
нет? Оцените же за упокойное мессо.
Это же культ предков.
Да. Но нет, это не культ предков в китайском отношении, да, мы не кормим наших предков. Это общение святых все-таки. Это общение святых, поэтому это христианское.
Протестанты против.
Вот главное найти табличку, главное вот яйцу дать христианское название.
Да нет, смысл главное найти.
А по сути, человек ходит в храм только потому, что муж умер, и она ходит на могилку,
и важно, чтобы потом
панихидку отслужили.
Когда культура заменяет истинную веру, начинаются проблемы.
Беда в том, что да, когда это становится центром твоего исповедания и заставляет в какие-то там страшные моменты отпасть от веры буквально, вот тогда мы видим подмену и видим, что да, это был мусор, который подменил собой. Послушайте, я прошу прощения, но когда в квартире людей, которые называют себя верующими, я вхожу и за вот этими вырезками из календарей ликов всяческих святых, я не вижу креста, подмена это или нет?
Ну, мессианские иудеи скажут, что зачем крест?
Нет, почему? Мессианские иудеи за.
Нападали.
Я нападал на форму, но не на содержание.
Вы за бесконечный крест, но я как бы...
Вы знаете, я недавно, будучи протестантом, я христианин протестантского направления, я недавно объяснял иудейке Евангелие с помощью православного креста. Это было потрясающе. Мы встретились случайно на улице. Я вел, кстати, миссионеров из Китая, которые приехали к нам в гости помочь благовестие евреям в Москве. Значит, вел их показать Кремль. И на улице к нам, ну, там, ну, в переходе вот в Александровский сад из метро обращается, видимо, услышала английскую речь, мы с ними, я китайского не знаю, мы по-английски общались. Она спрашивает меня: вы можете мне помочь? Вы говорите по-английски, как мне попасть в Кремль? Я говорю: вы по адресу пойдемте, мы как раз туда. И она оказалась еврейкой из Тель-Авива, актриса, которая ни слова по-русски, и она очень любопытная. Она исповедует иудаизм, но она оказалась в Кремле, где православные святыни вообще стоят, эти знаменитые соборы. И она меня спрашивает: а вот что значит православный крест? Почему здесь вот еще две значит, перекладинки добавлены? И я говорю: ну вот верхняя, потому что у Иисуса на кресте было написано «Царь иудейский». И она все это вот слушала внимательно, и я заметил, что эти слова на нее, ну, произвели впечатление, что Иисус – царь иудейский именно, и что эти слова, вот они увековечены, так сказать, в Евангелии и даже на крестах православных есть. Одним словом, культурные вещи помогают доносить суть.
А не лучше было бы написать «президент Израиля»?
Какая-то неожиданная мысль у вас.
Поскольку человек интересовался именно Иисусом, и что там было написано. А, перевести царь иудейский. Поскольку она человек такой образованный, умный, талантливый, ну, так мне показалось, то я думаю, она поняла, что царь иудейский – это примерно аналог нынешнего президента.
Ну, нынешнего, в смысле, нынешней должности. Я думаю, что некоторые различия по личностям все-таки существуют. А можно тогда, вот у нас буквально 3 минутки, последний вопрос. Изображение Спасителя как лучше делать? Как вот реконструкции BBC? Вот еврей начала первого века. Или беловолосый, голубоглазый, или русопятый. Вам как лично ближе?
Ну, вот я вам обещала, да, картинки покидаю, где монголоидная вполне Богородица, где с очень узкими глазками апостол Петр, где, да, а также
и
видел...
И вам ближе какой вариант? Чтобы он был как ваш близкий родственник или наоборот, чтобы ощущался дистанция?
Вы знаете, я уже как бы испорченная, да, всякими своими студиями, поэтому мне удобнее видеть Христа в еврейском обличии, да?
А вам? Вы знаете, я по-еврейски отвечу, я уйду немножко от вопроса. Есть знаменитая картина, она такая христианская, она протестантская, знаменитая в протестантизме картина. Там изображен Христос как еврей, вот в длинном халате, вот с талисом, с длинными волосами. И он стучится, он большой, и стучится на верхний этаж современного небоскреба. Ну, видимо, это здание Организации Объединенных Наций. И вот такой контраст. Древнее одеяние Христа, он очень большой, и вот современность в виде небоскребов и машин, там, которые ему, там, так сказать, до колена не достают. Вот. Это вот как раз связь древности и современности, где можно найти мостики и использовать культуру современности в том числе, а где все-таки стоит оставлять нечто вечное и это не трогать и ни в коем случае не искажать.
То есть прошлое становится символом вечного?
Если это правильная часть прошлого.
Смотрите, какой прекрасный Иисус племени Масаи.
Это была программа «Электроника. В небо смотреть». Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. В ней участвовали небольшое видео Сергей Брюн и в нашей московской студии Инна Корезина, римо-католичка и культуролог, и тоже культуролог и сотрудник миссии «Евреи за Иисуса» протестант Максим Амосов. Всего вам доброго.
Представляется будущее России.
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности». Премьера каждую субботу в 18.05, сразу после выпуска новостей, и повторы в течение недели. Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Выпуски, которые вы не успели посмотреть, ищите в YouTube на канале «Радио Свобода», плейлист программы «Культ личности».